Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте саат 8 болду. Эсенсизби? Обода Азаттык студияда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 20-июнь дүйшөмбү, алдыдагы берүүбүздө. НАТО Украинадагы согуш жылдап созулушу ыктымал экенин эскертти. А Киев орус армиясы Харьковду кайра бутага алып жатканын билдирди.
Ушу тапта орус армиясы Луганскийдеги Северодонецк шаарын толук ээлеп алуу үчүн катуу чабуулун уландырууда.
Кыргыз өкмөтү кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборун акыйкатчы институтуна бириктирүү тууралуу демилге көтөрдү. Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгы соңку демилге боюнча тынчсызданы билдирди.
Булардын полномочиясы өкмөтү таптакыр эки башка. Мисалы үчүн кыйноолордун алдын алуу борбору мындай айтып тургандай эле бул профилактика, омбудсмандык реагирование.
Алдыда төкмө акындардын чыгармачылыгы тууралуу медиа сабаттуулукту жайылтууну максат кылган билим айтыш долбоору тууралуу да баяндап беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Гүлайым Ашакеевадан угалалы.
Рахмат Сабыр, кутман таңыңыз менен урматтуу угарман. Президент Садыр Жапаров саясат таануучу Марат Казакбаевдин жана Айыл банктын төрагасынын мурдагы орун басары Бакыт Асанбаевдин өлүмүн иликтөө үчүн атайын комиссия түздү. Бул тууралуу президенттик администрация билдирди. 44 жаштагы Асанбаевдин сөөгү жекшембиде Чүй облусунда жерге берилди. Мурдагы банкирдин туугандары анын өз жанын кыйганын ишенбей, көз карандысыз экспертиза жүргүзүүнү талап кылууда.
Кабыргалары бүт сынык экен, жети жагынан сынык экен. Колдорунда көк алалары бар, колдорунда көк ала болбойт болчу, кабырга сынбайт болчу. Если даже аба жетпей калса дагы, искусственное дыхание болгондо кабырга сынып кетпейт да. Бакыт аз калганда мына срогу бүтөйүн деп атканда эмне үчүн башка камерага отошкон?
Деди маркумдун жубайы Сайкал Айдыралиева. Улуттук коопсуздук комитети Бакыт Асанбаев жанында эч ким жок кезде өз өмүрүнө кол салганын, ошол маалда аны менен чогуу турган айыпталуучулар башка камерадан намаз окуп жатканын билдирген. Коррупцияга шек саналып, 1.5 ай мурун камалган Асанбаевдин сөөгү 18-июнда түнкү саат 1:00 жакын атайын кызматтын тергөө абагында асынып турган абалда табылган. 56 жаштагы саясат таануучу профессор Марат Казакбаев 9-июнда Улуттук коопсуздук комитетинин тергөө абагынан ооруканага оор абалда которулган. Эсине келбей жатып 10-июнда көз жумган. Ал былтыр апрелде мамлекетке чыккынчылык кылган деген шек менен кармалган. НАТОнун баш катчысы Украинада согуш бир нече жылга созулуп кетиши мүмкүн экенин эскертип, өнөктөштөргө анын баасы канчалык жогору болсо дагы Киевти заманбап курал жарак менен жабдууга чакырды. Киев орус армиясы Харьковду кайра бутага алып жатканын эскертти. Орусиянын чек арасынан 30 чакырым турган калаа согуш башталганда катуу талкууланган. Өткөн айда Украина армиясы Харьковду бошоткон. Украинадагы соңку кырдаал тууралуу баянды бир саамдан кийин биздин оодон тыңдай аласыз. Баткендин Кызыл Кыя шаарында селден улам өзгөчө кырдаал жарыяланды. 18-июндун кечинде нөшөрлөп жааган жаандан улам 40 чукул үй жайды, социалдык объектилердин короолорун суу каптады. 19-июнда өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Кызыл Кыяга барып шаардын тургундары менен жолукту. Учурда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери шаарда тазалоо иштерин жүргүзүүдө. Апрель айынан бери катуу жааган жаандан улам Баткен, Ош, Жалал Абад, Нарын облустарында катуу сел жүрдү. Ысык көлдүн сыр төрөйүнүндө калың түшкөн кардан улам жүздөгөн баш мал кырылды. Чек аранда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Ирандын консервативдүү президенти Ибрагим Раис менен жолугуп, эки өлкө ортосундагы дипломатиялык алакаларды чыңдап, 10 жылдап созулган глобалдык өзөктүк запастан кутулуу маселесин талкуулады. Токаев Иран жарандарына Казакстандын аймагында 14 күн визасыз жүрүүгө уруксат берилерин жарыялады. Казак лидеринин бул сапары 7 жыл мурун дүйнөлүк 6 держава менен Иран жетишкен өзөктүк келишимди кайра жандантуу жана Тегеранды батыштын катаал санкцияларынан бошотуу жөнүндө эл аралык аракет жандана баштаган учурга туш келди. Токаевдин сапары маалында Казак тышкы иштер министри Мухтар Тлеубердинин 2045 жылга чейин дүйнөдө өзөктүк куралды жок кылуу планын иштеп чыгууну сунуштаган макаласын орус басылмасы жарыялады. Анда казак дипломаты мындай сунуштун себептеринин бири деп Украинадагы согушту көрсөткөн. Украинага орус армиясы киргенден кийин батыштын көмөгү күчөгөндө президент Путин баштаган Кремлдин жетекчилиги өзөктүк куралды колдонуу ыктымалдыгын айтып, орусиялык атайын күчтөрдү күжүрмөн даярдыкка келтирген. 30 жыл мурун Советтер Союзу ыдыраганда өзөктүк запасы жагынан дүйнөдө 4-чү орунда турган Казакстан андан баш тартууга макул болгон. Бишкектин борбордук бөлүгүндө көгүлтүр от берүү токтотулат. Буга чейин Газпром Кыргызстан компаниясы 20-июндан 20-июлга чейин эскирген газ куурлары алмаштырылып, ремонт иштери жүрө турганын кабарлаган. 2014 жылы өкмөт Кыргыз газ ишканасын символикалуу түрдө Орусиянын Газпромуна 1 долларга сатып, Газпром Кыргызстан компаниясы түзүлгөн. Кийин ага Ош газ ишканасы да өткөн. Келишимде компания өлкө аймактарын газ менен жабдып, инфраструктураны өнүктүрүүгө 5 жыл ичинде 20 миллиард рубль жумшоону убада кылган. Быйыл жазында Жогорку Кеңештин депутаты Айбек Осмонов орус тарап келишимдеги макулдашууларды аткарбай жатканын айткан. Тажикстанда журналист жана блогер Абдулла Гурбати 18 июнда 2 айга камалды. Бул тууралуу анын адвокаты Абдурахман Шарипов журналисттин жакындарына билдиргенин Азаттыктын тажик кызматы жазды. Гурбати менен чогуу блогер Далер Имомали да кармалган. Гурбати сот учурунда күнөөсүн мойнуна алган эмес. Тергөөчүлөр журналист жөнүндө айрым маалыматтар бар экенин айткандан кийин Шахмансур районунун соту аны камоого чечим чыгарды. Эки журналист 15 июнда Душанбеде кармалган. Абдулла Гурбати бийлик өкүлүнө күч колдонду деп айыпталып жатат. Тажикстандын кылмыш кодексине ылайык бул берене менен соттолгондор айып пул төлөйт же 2 жылга эркинен ажыратылат. Эл аралык чек арасыз кабарчылар уюму тажик журналисттеринин кармалышын айыптап, тез арада аларды бошотууну талап кылды. 33 жаштагы Арфия Эри уйгур элинин тарыхында биринчи жолу Жапониянын парламентинин жогорку палатасы Сенатка ат салышууда. 7 тилде сүйлөгөн Бириккен улуттар уюмунун мурдагы кызматкери Жапонияда, Кытайда жана Кошмо Штаттарда билим алган. Жапониянын башкаруучу Либерал Демократтар партиясынын тизмеси менен бараткан талапкер саясат тууралуу көз карашыман көрө эл менин түпкү тегиме көп кызыгат дейт. Эринин шайлоо өнөктүгү жапон жаранымын деген сыймыкка басым жасап, жапониялык үй бүлөлүү аялдарга багытталган. Уйгур талапкер бул өлкөдө өзү сыяктуу аты жөнү жапондукуна окшобогон саясатчылар арбып баратканын белгилейт. Күнчыгыш өлкөсүндө бийликтин шайланма органдарында жапондор басымдуулук кылат. 10 июлга белгиленген Жапон парламентинин жогорку палатасындагы 248 мандат үчүн 500 ашуун талапкер ат салышууда.
Гүлай Машакеева айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми бүгүнкү күнгө барайм Алматы. Бүгүн 20-июнда өлкөнүн дээрлик бардык облустарында күн жайыт, айрым райондордо шамалдын ылдамдыгы секундасына 20 метрге жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Талас облусунда 20-28, Чүй Баткен, Ош, Жалал Абадта 27-32, Ысык Көл жергесинде 21-26 градус, Нарындын өрөөндөрүндө 20-25, Бийик Толу райондордо 5-10 градус, Бишкек шаарында болсо 29-31 градус болот. Эми башкы баянга өтөбүз. НАТОнун башкачысы Украинада согуш бир нече жылга созулуп кетиши мүмкүн экенин эскертип, өнөктөштөргө анын баасы канчалык жогору болсо да Киевти заманбап курал жарак менен жабдууга чакырды. Киев орус армиясы Харьковту кайра бутага алып жатканын эскертти. Орусиянын чек арасынан 30 чакырым турган кала согуш башталганда катуу талкаланган. Өткөн айда Харьковтан Украина армиясы орус күчтөрүн артка сүрүп чыккан. Украинадагы соңку кырдаалды Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Түндүк Атлантикалык аскердик альянстагы мындай чочулоо бир жагынан орус армиясы Украинанын чыгышындагы Северодонецк баштаган бир катар шаарларда өз чабуулдарын күчөтүп, экинчи жагынан Европа биримдиги Украинаны мүчөлүккө талапкерликке сунуштаган маалда айтылды. Немистердин Билдамзонтан гезити 19 июнда жарыялаган интервьюда НАТОнун баш катчысы Йенс Столтенберг согуш жылдап созулуп кетерине даяр болуп, Украинага колдоону токтотпошубуз керек деп айткан. Британ өкмөт башчысы Борис Джонсон өткөн жума күнү Киевке барып келгенден кийин Лондондо чыккан Sunday Times гезитине Украина Орусия чабуулдарын күчөткүчө өз жерин коргоп калуу үчүн күч жыйнай алабы жокпу ошондон көз каранды деп жазды.
Буга чейинкидей эле биз силерге зарыл аскердик техниканы берүүнү улантабыз. Азыр жаңы курал жабдыкты кантип колдонуу үчүн атайын даярдыктан өтүү керек. Украина эли куралдуу күчтөрү баскынчыларды мүмкүн болушунча тезирээк сүрүп чыгышын кандай күтүп жатканын биз сезип атабыз. Ошондон кийин гана келечекти кеп кылсак болот.
Will be the moment for talks about the future.
Деген премьер Джонсон 24 февральда Орусия Украинага басып киргенден бери 10,000 деген киши наут болуп, 10 миллионго чукул карапайым тургун үй жайын таштап бозгунга айланган кырдаалды. Киевтин өнөктөштөрүн Украинага талыкпай колдоо көрсөтүү күндөдү. Ушу тапта орус армиясы Луганскидеги Северодонецк шаарын толук ээлеп алуу үчүн катуу чабуулун улантууда. 19 июнда бул калаа менен дарыянын аркы өзүндөгү Лисичанск шаары артиллериялык аткылоого кабылды. Жекшембиде Британ коргоо министрлиги чалгын маалыматтарына таянып, Северодонецкиде орус армиясынын согуштук планында өзгөрүүлөр болгонун жарыялады. Ошондой эле британдар Донбасста майдандын эки тарабындагы тең жоокерлер моралдык жактан чарчаганын белгилейт. Соңку жумаларда украин жоокерлеринин арасында аскерден качкандар бардыгы байкалат деп айтылат чалгын маалыматтарында. Ал эми орус армиясында буйрукту аткаруудан баш тарткан бүтүндөй бир бөлүктөр болсо, офицерлердин ортосунда тиреш курчуган учурлар бар. Уруштагы эки тараптын жоготуулары тууралуу так маалымат алуу кыйын. Киев 30,000 орус аскерин жок кылганын жарыяласа, батыштын чалгын кызматтарынын эсебинде бул сан кыйла төмөн. Украина жак канча аскеринен, коргоочуларынан айрылганын так айтпаганы менен, президент Владимир Зеленский күн сайын 100 жоокер окуп учуп жатканын жакын деле айткан. 17 июнда Еврокомиссия Украинага биримдикке мүчөлүккө талапкер макамды тездетилген шартта берүүнү сунуш кылган. Брюссель Киевтин арызын 23-24 июнда карайт.
Европа биримдигине интеграцияны колдоо биздин бекем жана жалпы позиция болмокчу. Европанын тарыхы көрсөткөндөй, биримдиктин Украинанын багытын колдогону туура чечим. Украинаны шаркетке мүчөлүккө талапкер макамы Европада эркиндикти бекемдеп, 21-чи кылымдын биринчи жарымындагы эң туура саясий чечим болуп калмакчы.
Деген президент Зеленский өткөн аптада Киевке келген Европалык үч лидер менен жолукканда. Ишембиде Украина лидери Киевтен 30 чакырым жердеги Николаев облусундагы согуш тилкесине барды. Ал эртеси телеграмга аскерлер, полиция жана улуттук армия жеңиштен күмөн санабайт деп жазды. Жекшембиде Украинанын ички иштер министринин кеңешчиси Вадим Денисенко баскынчылардын күчтөрү өлкөдөгү экинчи чоң шаар Харьковго жакындоого аракет кылып жатышканын айтты. Орусиянын чек арасынан 30 чакырым турган калаа 24 февральда согуш башталганда орус армиясынын катуу соккусуна дуушар болгон. Өткөн айда Харьковду коргогондор орус күчтөрүн артка сүрүп чыккан. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Азаттык радиосуна кайрылган жарандардын сунушу, пикири жана талабы эл үнү түрмөгүндө.
Балдар үчүн жол маселесин чечип берүүңүздөрдү суранабыз.
Элдин эсеби менен байыган байлар шайлоого кирет дагы алардын кылыгы иш аябай отурушат.
Өтө коррупция жогору.
Бир көйгөйүбүздү чечип берчү адамдар бар бекен.
WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссарлыгынын Борбор Азия аймактык кеңсеси кыргыз өкмөтүнүн соңку демилгесине тынчсыздануу билдирди. Мунун алдында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Идил Байсалов кыйноолорду алдын алуу боюнча улуттук борборун акыйкатчы институтуна бириктирүү каралып жатканын билдирген. Бул демилге коомчулукта талаш талкуу жараткан. Теманы кабарчыбыз Эленура Бейшенбек кызы улантат.
Бириккен улуттар уюмунун аймактык кеңсеси кыргыз өкмөтүнүн соңку демилгесин кыйноолордун алдын алуу иштерин алсыратып, эл аралык милдеттенмелерди аткарууга терс таасирин тийгизет деп эскертти. Министрлер кабинети мындай тынчсызданууга азырынча комментарий бере элек. Жогорку кеңештин соңку жыйынында кыйноолордун алдын алуу боюнча борбордун ишмердүүлүгү талкууланып жатканда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов эки органды бириктирүү өкмөттүн позициясы экенин билдирген жана жакында сунуш берилерин айткан.
Албетте, биз азыркы учурда акыйкатчы институтун бекемдешибиз керек. Аны эл аралык стандарттарда жанагындай категория А деген стандарты бар. Анан ушул улуттук борбордун ыйгарым укуктарын акыйкатчы менен бириктирип, ошондо бизде бир институт, механизм алдын алуу боюнча өзүңүздөрдүн парламенттин күчтүү бир контроль органы болушу керек деген ойдобуз.
Улуттук борбордун башчысы Бакыт Рыспеков Байсаловдун бул билдирүүсүнө ошол жерден эле жооп берип, мындай демилге өкмөт башчы Накылбек Жапаровдун айтканына дал келбейт деп билдирген.
2 жыл мурун кабинет министрлеринин төрагасы Жапаров Кушембековичке өзүм жеке жолугуп чыккандагы ал кишинин позициясы таптакыр башка эле. Эдил Жолдубаевдин өкмөттүн атынан, министрлер кабинетинин атынан айтып аткан сөзү башкача болуп атат да. Бул жерден эл аралык талаптар бар, милдеттемелер бар. Ова, акыйкатчы институтун күчтөш керек. Жогоруда айтылган категория А'га которулуш үчүн киришчүм бир гана тоскоолдук бар акыйкатчыда. Ал баяндамасын тапшыргандан кийин кызматтан алынбаш керек. Болгону ошо. Сөздүн ачыгын айтканда, бүгүнкү күндөгү АГШнын ал институттун мандаты Кудайга шүгүр эле да, бизде андай мандат жок.
Кыргызстанда кыйноолорго каршы улуттук борбор түзүү аракети 2011-жылы Роза Отунбаева президент болуп турганда башталган. Анда атайын мыйзам кабыл алынып, документте бул жаатта атайын борбор түзүү жобосу жазылган. Расмий Бишкек 2008-жылы Бириккен Улуттар Уюмунун кыйноолорго каршы конвенциясына кошулуп, бул жаатта атайын орган түзүү милдетин алган жана мындай борбор 2013-жылы негизделген. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев жогорудагы мыйзамдын авторлорунун бири. Анын пикиринде улуттук борбордун ишин күчтөө керек.
Мен өзүм ошол демилгечи болгом мыйзамдуу. 5 жыл иштегенде 2019-жылдабы мен дагы ойлонуп калдым да, мүмкүн ошону бириктириш керек деп. Себеби функциялар кичине окшош болуп атат да. Бирок акыркы учурда мен мындай ойлонуп калдым. Жок, бул орган бизге керек. Ал бирөкчө иштеш керек. Себеби акыйкатчы жакшы иштесе дагы анын жумуштары өтө көп. Кайрылгандар, арыздар көбөйүп атат жыл сайын. Алар ар бир түрмөгө, ар бир ушундай психиатриялык клиникаларга алар бара албайт экен. Ошондуктан бул органды кармаш керекпиз.
Укук коргоочу Азиза Абдырасулова дагы өкмөттүн соңку демилгесин сынга алды. Ал кыйноолорго каршы улуттук борбор түзүүгө убагында бир топ аракет жасалганын билдирди.
Тескерисинче, азыр акыйкатчы институтунун дагы кыйноолорду алдын алуу борборунун дагы статусун жогорулатыш керек. Экөө эки таптакыр эки башка орган. Булардын полномочиясы өкөнүкү таптакыр эки башка. Мисалы үчүн кыйноолордун алдын алуу борбору мындай айтып тургандай эле бул профилактика, омбудсмандык реагирование. Кыйноолордун алдын алуу борборунуку мондай почесный да, именно кыйноолорго баягы катаал мамилелерге, али басынткан психологиялык мамилелерге ошолорго алдын алуу болуп эсептелет. Бул тынымсыз барып ошол жерден кабар алып кыйноолорду болтурбай коюунун бирден бир жолу.
Расмий маалыматка ылайык, былтыр кыйноолорго каршы улуттук борборго 67 арыз түшкөн жана анын басымдуу бөлүгү милиция кызматкерлерине байланыштуу жазылган. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү кечки саат 8:00 азыркы кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана элет турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Шейшемби 20:00 эже сиңдилер баарлашуусу, коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү үмүтү, активдүү айымдардын өзгөчө көз карашы.
Шаршемби күнү кечки саат 8:00 күн темасына чыккан талылуу маселелердин күнгөй тескейи эксперттер талдайт телеталкоосунда.
Дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын борбору Азияга, Кыргызстанга таасири тууралуу биз жана дүйнө телеталдоосунан бейшемби кечки 8:00 көрүңүз.
Жума күнү кечки саат 8:00 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Ошондой эле Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта телетоптомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 кабардар болуп туруңуз.
Азаттыктын телеберүүлөрү иш күндөрү Next телеканалынын кечки эфиринде.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, аны мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Уктуруубузду маданий темадагы макала менен улантайын. Интерньюс уюму кыргызстандык төкмө акындарды медиа сабаттуулук жана алардын чыгармачылыгын социалдык тармактарда жайылтуу боюнча окутууда. Бул долбоор төкмө акындардын чыгармачылыгы аркылуу медиа сабаттуулукту жайылтууга жана сапаттуу медианы үйрөтүүгө багытталган. Билим айтыш деп аталган жаңы долбоор тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев кеп кылат.
Касым Жусуп аталар бирлигин ойлоп журтунун да билимдин отун тамызган. Азыркы биздин адамдар бирдигин ойлоп сотканын бир бирине чалышкан.
Билим айтыш долбоорун Интерньюс уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү эл арасында медиа сабаттуулукту жогорулатуу максатында 2022-жылдын башында баштаган. Ага атайын сынак аркылуу өлкө боюнча 21 төкмө акын тандалып, алгач өздөрү медиа сабаттуулук боюнча окуулардан өтүшкөн. Эми алар бул багытта контент чыгарууну жана аларды социалдык тармактарга жайгаштыруунун үстүндө иштеп жатышат.
О, билим айтыш келген соң билимибиз көбөйдү. Интернетке катышып, обалдар илимибиз көбөйдү.
Түкмакындар байыртан эле коомдогу баалуулуктарды кеңири жайылтып, маанилүү миссияны аткарат деп эсептегендиктен, интернет уюму акындардын потенциалын бүгүнкү күндө да туура нукта пайдаланууну чечкен. Ак таңдайлар эл кабылган түрдүү көйгөйлөрдү ырга салып, социалдык тармактардагы фейктерге жана жалган маалыматтарга каршы күрөшүүнү улантып жатышат. Долбоордо акындарга медиа сабаттуулук боюнча сабак өтүп жаткан адис Асель Сооронбаева буларга токтолду.
Интернет алкагында биз ошол эле маалыматты кантип туура кабыл алыш керек, кантип фильтрлеш керек, фейк маалыматтын кандай белгилери бар, кодлоо, интернет кодлоо деген эмне, андан кантип сактанса болот, манипуляциядан кантип сактанабыз, анын белгилери кандай жана башка ушундай сабактарды өткөн болчубуз ушул долбоордун алкагында. Анан эки жумада бир ошол төкмө акындар алган билимдерин ырга салып ырдап атышат да. Бул өтө мындай жакшы жөрүлгө деп айта алам.
Жүрөгү жаман трол бар түндөгөн элди чачууга, жаадырат каралоолорду жааган кардай ашууда. Сүрөмүш болот кээ бирөө сүйкүмдүү кыз келиндердин сүрөтүн коюп татына.
Түкмакын Кутман Садыбакасов фейктерден коргонуу тууралуу ырын ырдап жатат.
Акындар чабуул баштады азыр фейктердин фабрикасына.
Билим айтыш долбоорунда төкмө акындарга дасыккан адистер сабак өтүшөт жана акындарга тапшырма катары берилген ырлар үчүн алар өз басын беришет. Эл артисти Түгөлбай Казаков, кыргызстанучу Мелис Мураталиев, журналист Асель Сооронбаева баштаган эксперттер бири медиа сабаттуулук боюнча түшүнүгүнө, дагы бири аткаруучулук чеберчилигине жана башка өзгөчөлүктөрүнө жараша акындарды баалайт. Композитор Түгөлбай Казаков акындардын аракетинде бир топ жылыштар бар экенин айтат.
Тапшырмадан тапшырмага өткөн сайын мен балдардын ырдаганын угуп алып, ыраазы болуп атам да, кадимкидей жилип келе жатышат балдар. Аллитерацияны уже пайдаланып калышты бир, анан экинчиден мен муну кыргыздын залкар акындарынын ырчыгүүлөрүн эмне үчүн пайдаланбайсыңар деп сурандым эле. Азыр мынакей Осмонкулдун ырчыгүүсү чыкты, Ысмайылдыкы чыкты, Калыктын ырчыгүүсү, Аалымкулдун ырчыгүүсү сыяктуу. Атургай тиги Баян деген акыныбыз Сарын Жибекөй деген күнгө салып туруп атат. Шунун баары кубанарлык нерселер.
Алтынбай жанагын каш эле жебиз үйрөттү биздин алыстыкка барууну. Кебирөөнөң үйрөттү инстаграм фейсбукка видеону кандай салууну.
Билим айтыш долбоору акындарга окутууларды жүргүзүүдөн сырткары контентти өндүрүү үчүн аларга стипендиялык колдоо да көрсөтөт. Түкмө акындар даярдаган ырлар долбоордун атайын социалдык тармактагы баракчаларына жүктөлүп, көрүүчүлөр да өз басын берип турушат. Сынактагы акындар буга чейин 5 тапшырмадан өтүшсө, алдыда аларды дагы 3 тапшырма күтүп турат. Билим айтыш долбоорунун координатору Максуда Айтиева берилип жаткан тапшырмалар учурдагы актуалдуу көйгөйлөр дейт.
Мисалы, акыркысы балдар жана гаджеттер деген теманы бердик. Анткени биз бул маселени олуттуу деп түшүнөбүз да. Балдардын, мисалы, кичинекей балдардын ушу телефонго алаксыганын көрүп, мектепте мугалимге караганда телефонду карап отуруш балдарга кызык болгону, муну бирдеме жасаш керек, муну ушул ойдон калтырып, же болбосо мында телефондун ичинен эмне беребиз балдарга, же телефондон кантип арылтабыз, анын ден соолугу бар, анын калыптанышы. Анан буюрса дагы 3 тапшырмабыз бар, ошон менен 8 тапшырма бүткөндө биз бир чоңайтыш курабыз, буюрса.
Эки миң жыйырма экинчи жылдын февраль айында Ысык Көлдүн жээгинде долбоордун тандалган катышуучулары үчүн медиа сабаттуулук жана социалдык тармактар аркылуу чыгармачылыкты жайылтуу боюнча интенсивдүү семинар өткөрүлгөн. Түкмө акындардын чыгармачылыгы аркылуу медиа сабаттуулукту колдоо программасы Кыргызстандагы Интерньюстун MediaK долбоорунун алкагында USAID'тин колдоосу менен ишке ашырылууда. Коомчулукту сабаттуу жана сынчыл ой жүгүртүүгө үйрөтүүнү, кеңири аудиторияга сапаттуу контентти тандоону максат кылган билим айтыш долбоору жай айында акындардын айтышы менен жыйынтыкталат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Эми кеп кезегин Шайлообек Дүйшеевке узаталы. Ободо сөздөр түрмөгү.
Кыргыз кызы сарыгарып аңыз күндөр үп, сарыгыр жондор сүйрөйүп, үтүктөн түшкөн чулгоодой жол жатат бутка сүйрөлүп, Кан сөлсүз асман сустайган кабар жок кайтар куштардан кагаздай тала зыммамы карандаш өңдү ушталган. Күн менин эсимде энеме көбүз кайтарган сарайга эл батпай, талаага тракторчулар менен шопурлар, чөпчүлөр менен чөмөлө салган келиндер толуп кетчү сүрөт аркылуу калды. Энем байкушум ошондо чөпчүлөр кеткенге чейин өзүн ушул жердин кожоюндай сезип, жетине албай Кудай Теңирине ыраазы болуп, күн сайын нан жаап, күн сайын максым жасап куанып жүрө эле. Эне баладан башка жан жашабаган ээн сарайдын ушинтип бир заматта бакашака түшүп шанга бөлөнүп элге толуп чыкканы эч качан бүкпөс экен деп тилер элем. Элсиз жаман болоруну биринчи жолу ошондо көргөм. Мени эриктирген тажаткан бирөң чөйгүндөрдөн жаным сергип тракторго түшүп трактор сүйрөгөн жыгач чананын артынан салпактап ээрчип жүрүү мен үчүн майрам болчу. Кийингүстүн ар кандай сүрөтүн көрдүм. Алтайга баратканымды дагы бир жолу эстей кетейин. Булут коюланган сайын казактын сары аптап талаалары байый баштады. Поезд салып уруп кетип баратат. Аңгыча сол тараптан жер менен жер болуп калдыгы эле калган. Темир жолдон башы араң эле чыгып биз менен жарышып бараткан кара күрөң тоолордун караанынан көрө коюп Юрустанбек кара чите тигил тоолорду эскирген тоолор экен. Кийин биз Бишкекке барганда эскирген тоолор деген сүрөт тартчы. Кезинде ушул тоолор мойнуна булут оронуп төбөсү көктө тиреп буту жерде экенин билбей турган чагы да болсо керек. Эми карачы, эскирип түгөнүп кайрадан тоого айланбасам, кайрадан мойнуна булут оронуп асман тиреп тура албасын, ал кезинин баары артта калган эми түшүнүп жер менен жер болуп үтүрөйүп кичирейип чөгүп кайрадан топуракка айланып баратканын дедим. Элсүрөтчү Рустамбек Шыгаев. Көрсө биз адамдар да ушул тоолорго окшош экенбиз. Эскиргенче эсирип эч кимди тааныбай кутурат экенбиз. Теңир менен тең туш, Кудай менен курдаш болот экенбиз. Анан эскирген соң ошол бир кездеги кутурган кездериңди кайрадан артка жандырганга кеч болуп калат экен. Көрсө кай бирөөлөргө акыл кирген менен эс эңой менен кирбейт тура. Кыргызстан күзү эмне деген керемет, эмне деген табылгысы сүрөт. Айрыкча нарындын күзүн эстейм. Атбашы көркүнө жайында чыкса, нарын көркүнө күзүндө чыкчу. Көктүрөгөн теректенин ортосундагы жөөгүчлөр баса турган аллея жолуна төшөлгөн сары жалбырактар бура бастырбай сен барчы жерге чейин ээрчип кетип баратканы. Артыңда ала мышыктын тоосу, маңдайыңда териси сыйрылган аттын башынын каңжыларына окшогон кызгылтым кыялары, бирки өйүзүндө адегенде көзгө анча толо бербеген же шаарга же кыштыкка окшобогон жөнөкөй жупуну анткен менен эптеп чыдап 2 жыл жашап алган соң жаныңды магниттей тартып такыр кеткиңди келтирбей турган бир укмуш касиети бар нарын калаасы. Кыргызстан чыныгы күзүн көргүсү келгендерди нарын шаарына бир келип кетүүгө чакырар элем.
Балдарына наркотик салып камап акча сурашып анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштеген баардын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстасия болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен угаласыз. Макала материалды azattik.org интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Ушуну менен жарым сааттык таңкы берүүбүздү жыйынтыктайлы. Студияда мен Сабыр Абдымомунов болдум. Биздин берүүлөрдү укканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсен туруңуз.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Затык», программа «Перекрёсток». Сегодня с нашими гостями в студии мы впервые будем обсуждать спортивную тему. Это кыргызский футбол и последние успехи сборной Кыргызстана. Я напомню, что, получается, уже на прошлой неделе стало известно, что сборная Кыргызстана досрочно вышла на Кубок Азии, который пройдет в 2023 году в Китае. И поэтому мы решили пригласить нам в студию экспертов и людей, непосредственно имеющих отношение к этому промежуточному успеху наших спортсменов. В нашем сегодняшнем выпуске принимает участие технический директор Кыргызского футбольного союза Анарбек Урманбеков и спортивный журналист, продюсер телеканала «Кыргызспорт ТВ» Адилет Темирланов. Передачу из студии «Азатыка» из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Анарбек Мырза, не все наши слушатели, наверное, даже не все слышали о том, что наша сборная досрочно вышла на Кубок Азии. Могли бы рассказать о пути, который преодолела наша сборная, извините за тавтологию, по пути на этот большой континентальный турнир?
Ну, начало было еще отбор на чемпионат мира в Катар, вот, который также был квалификацией на Азии. И на первом этапе было отобрано, к сожалению, мы на первом этапе не смогли квалификацию пройти, и там было отобрано 12 команд, то есть это Япония, Австралия, Корея, то есть не буду Китай всех перечислять, ну и Китай как хозяева, то есть 13, осталось 11 мест. Эти 11 мест уже на втором этапе разыгрывались, где мы опять приняли участие. И по регламенту из этих 11 команд были составлены группы, 6 групп по 4 команды. И первые места с группы выходили напрямую на Кубок Азии. И вторые по лучшим результатам, 5 вторых мест, тоже выходили, получали путевку на Кубок Азии. И получается, мы при равенстве очков с Таджикистаном, по 7 очков у нас было. И по разнице забитых пропущенных у Таджикистана была разница лучше. Они заняли первым местом, вышли, мы вышли вторым местом.
Ну, уже перед матчем, перед заключительным матчем с Таджикистаном было уже известно, что наша сборная вышла на Кубок Азии.
Да, уже потому что в других группах уже были сыграны матчи, и уже была информация, что все, мы с 6 очками, с нашей разницей мы уже проходили.
Сейчас, наверное, ждем жеребьевки теперь, да? Группового
теперь, этапа. Да, главное, мы ждем жеребьевку, да, в какой корзине будем и как попадем. Ну, понятно, самое главное, что мы в элите. Вот, топ-24 нашего континента, и сейчас уже здесь соперников, там слабых уже команд не бывает.
Спасибо. Адилет Мырза, Кыргызстан уже во второй раз выходит на Кубок Азии. В прошлый раз на турнире, проходившем в Объединенных Арабских Эмиратах, мы дошли до плей-офф. В 1-8 я помню вот это настроение, вот этот драйв, который у нас был, да, когда мы следили за играми Кыргызстана, особенно за игрой с хозяевами Кубка Азии. Ну, не будем обсуждать, как это все проходило, конечно. Да. И вы, как спортивный журналист, знающий очень много, да, о кыргызском футболе, как вы оцениваете вообще кондиции, состояние нашей сборной перед вот этим важнейшим турниром, за год до этого важнейшего турнира?
Ну, в целом, конечно, есть, конечно, позитивные моменты. Очень важный аспект, хотел бы я отметить, то, что у нас идет смена поколений, молодые игроки очень неплохо вписались, но это пока что. Потому что, ну, нужно понимать, что все-таки турнир будет еще как минимум через полгода, соответственно, в какой кондиции будут игроки через полгода, ну, как мне кажется, пока что делать какие-то выводы рановато. Все будет зависеть от тренировочного сбора, разговора, как проведет УТС. Ну, конечно, понятно, что тренерский штаб там на целый месяц будет закрываться. Но сам турнир сейчас тоже вносит коррективы, потому что после того, как Китай отказался из-за эпидемических ситуаций, пока что непонятно, в какой стране и непонятно, где будет проходить. Я бы даже вот в эфире вашей программы хотел бы поделиться инсайдерской информацией о том, что, возможно, Кубок Азии, финальная часть Кубка Азии будет проходить не в 23-м году, как планировалось, а в 24-м, потому что это связано с тем, что есть определенные дедлайны по определению хозяйки турнира, и если не определят до ноября, возможно, турнир проведут, приурочат к 70-летию АФК, Азиатской футбольной конфедерации, это будет в 24-м году, соответственно, возможно, турнир пройдет и в 24-м году. Времени много, мне кажется, если турнир перенесут, это тоже даст определенные дивиденды, потому что нужно понимать, что чем больше времени для подготовки, тем лучше. Но, опять же, с тренером, потому что есть и определенная, как бы, неподтвержденная информация, что Александр Сергеевич покинет пост, но пока что официального заявления не было, но, тем не менее, я довольно-таки оптимистически оцениваю все наши шансы на турнире. Но делать какие-то выводы пока рано, потому что нету жеребьевки, непонятно, с кем мы будем играть, где будет проходить турнир. И сам УТС, как бы, еще, ну, как бы, план не построен, поэтому пока что рано.
Да, вот на последних играх, которые проходили в Бишкеке, мы заметили, что в составе появились до этого известные, но в то же время новые люди для сборной Кыргызстана. Анарбек Мырза, расскажите, пожалуйста, кто появился в команде вот на этом турнире у нас из молодых футболистов?
Из молодых? Ну, наверное, у нас вот хорошо, будем говорить, дебютировал у нас Мищенко. Мне очень понравилась игра Мищенко. То есть я могу сказать, что он оправдал все надежды, думаю, только не только тренерского штаба, да, а вот показал, ну, хороший, качественный футбол. А вот также могу отметить молодых ребят, Браузмана, который тоже, он играл уже в третьем туре против сборной Таджикистана, вышел в основном составе, и могу сказать, что, ну, сыграл, будем говорить, более чем хорошо, и учитывая его молодой возраст, учитывая весь вот этот ажиотаж вокруг этой игры, то есть, ну, психологически понятно, ему еще нужно становление, потому что ему еще 19 лет, но ту игру, которую он показал, думаю, это наше будущее, да, будущее именно то касаемо, что будет в обороне. Ну и Бекнас, конечно, тоже, да, у него было немного времени, но дебют все-таки был, и он вышел, пусть эти 15 минут, ну, по крайней мере, он уже в этой атмосфере, в атмосфере сборной и на родном стадионе при такой поддержке, то есть это тоже нужно время адаптации. Ну, свои 15 минут он отыграл, скажем, возможно, не так ярко там, но, по крайней мере, он не испортил, и какие-то моменты были, которых он мог себя проявить. Ну, я надеюсь, у него все впереди, поэтому главное, что ему штаб тренерский доверяет, поэтому я думаю, вот эти игроки, которые в будущем наши...
То есть уже вырисовываются, да, примерно очертания будущей,
да,
сборной,
потому,
да?
Что, конечно, уже многие игроки уходят, завершают, и самое сложное в процессе сборной, это, конечно, смена поколений. Это всегда не проходит безболезненно. Вот, и учитывая, что мы когда первый раз проходили на Кубок Азии, то есть мы, будем говорить, нестандартно, будем говорить, подошли к вопросу выхода на Кубок Азии, потому что обычно в футболе строится вся вот наша футбольная индустрия, такая есть пирамида, как с фундамента, да, начиная с массовости, с юношей, молодежи, олимпийской и национальной. Но мы начали, наоборот, строительство дома с нашей крыши. То есть мы все вложили в национальную сборную, потому что нужно было показать всему сообществу, что у нас есть сборная конкурентная. Вот. И у нас это получилось, мы вышли на Кубок Азии, но теперь этап второй, крыша
сам
есть, Азии, да, но теперь надо, чтобы эта крыша не упала, и вот мы сейчас нужно выстраивать вот этот фундамент и стены, то есть это массовый футбол, и это развитие элитной молодежи нашей. Вот. И сейчас время, конечно, короткое, но идет смена поколений, но тем не менее у нас подрастающее поколение есть, это вопрос времени, нужно, конечно, много условий нужно, конечно, но необходимое, по крайней мере, у нас есть.
Можете поделиться таким небольшим инсайдом, да, есть ли уже какие-то фамилии каких-то новых игроков, которых мы можем в скорое время увидеть в составе сборной?
Ну, фамилии называть не буду, но, конечно, новые игроки будут вливаться, это будут наши, наверное, и игроки, которые, будем говорить, родились здесь, но потом родители их уехали, то есть есть такая же тоже часть игроков, у нас есть... Ну, ведется скаутская работа, мы отслеживаем всех наших сейчас игроков, которые играют за рубежом, то есть в российских чемпионатах, в ближнем зарубежье, да, и также за пределами. Вот. Ну и, конечно, это покажет, их желание у них есть, но как они себя проявят во время учебно-тренировочных сборов, на которые они будут приглашены, и уже время покажет, кто из них будет уже оденет, примерит, скажем так, на себя футболку национальной сборной.
Ну, это как в ситуации с Майером, с тем же Бекназом Алмазбековым, да? То есть они как бы
постоянно... Ну, Бекназ Алмазбеков, он как бы наш воспитанник, просто играет в клубе, да, а вот такие, как Майер, скажем, да, то есть...
Уроженцы.
Уроженцы. Родились здесь, то есть, а потом уже переехали.
Кстати, вот много ажиотажа по поводу Бекназа Алмазбекова. Ему сколько лет?
Ну, он у нас 83-го года, тоже 19 лет.
2003-го.
Ой, 2003-го, извиняюсь, да, 19 лет. Ну, конечно, много ему сейчас болельщики, то есть любители футбола, как бы, все-таки все равно одевают ему корону. Ну, желание, понятно, они хотят видеть молодого этого игрока, видят в нем будущую звезду. Вот, ну, до звезды так путь тяжелый и нелегкий. Да, у него есть задатки, у него есть все, чтобы стать... будем говорить, хорошим игроком, качественным, и стать звездой. Вот. Ну, зависит от него, как он своими возможностями будет распоряжаться.
Да, но это, наверное, еще и вот этот ажиотаж возник из-за клуба, в котором он играет, да?
Да, то есть он себя неплохо там проявляет, и это, конечно, у всех на слуху. Мы-то, будем говорить, специалисты, мы по-другому к этому относимся.
Ну, безэмоционально.
Да, а болельщики...
Ну, для вас это работа, да, для нас
болельщики
это...
хотят как бы желаемое, да, за действительность. Ну, время.
Играет он в Галатасарай, да, насколько я знаю? Айдат Мырза, ваше мнение по поводу обновления команды? Вы до этого чуть-чуть краево так зацепили этой темой.
Ну,
перспективы.
Смена поколений, как мне кажется, идет в принципе довольно-таки не так уж болезненно, как я представлял. Ну, лично в моем представлении, потому что я думал, будет еще сложнее, но нет, молодые ребята очень неплохо вписались. Тут хотел бы еще отметить работу Крымского футбольного союза именно в плане по вопросу Эрбола Атабаева, там, Николая Давыдова, да, то есть, ну, например, буквально 8 месяцев назад Эрбол Атабаев, когда мы с ним переговаривали, он особо не хотел выступать, он больше был сконцентрирован именно на клубной карьере, как бы, но работа велась, и вот мы увидели Атабаева, того же Атабаева на играх. В целом, если говорить о смене поколений, конечно, довольно-таки сложный вопрос. Есть еще, до сих пор висит вопрос по Автандилю Дюшееву, там есть еще Аснаур Гирюгов из ФНЛ, да, то есть есть ребята, но, опять же, как они будут интегрированы и насколько они впишутся, это большой вопрос. А в целом, если говорить, то я бы еще отметил, что мне очень все понравилось, очень понравился Браузман, как он сыграл в матче с Таджикистаном, нужно понимать, да, подоплеку, почему мы выделяем Браузмана, опять же. Тот же Александр Мищенко, о котором все лестно отзываются, конечно, я согласен, но Александр Мищенко поступательно прогрессирует с каждым годом, то есть он в Дордое себя проявлял, в Кубке АФК играл, то есть у него есть международный опыт. А Кристиан Браузман — это молодой парнишка из Канта, воспитанник Канта, наш местный парень. У него очень сложная позиция, центральный защитник, левый защитник, то есть это в футболе требуется очень вообще на его позиции игроки в пик выходят именно где, когда уже ближе к 30 годам. Ему 19, и в таком сложном матче, как матче с Таджикистаном, в 19 лет сыграть при полных трибунах и сыграть без ошибок, я считаю, ну, это достижение. Опять же, да, есть какие-то моральные, какие-то психологические моменты, ментальные, но, опять же, учитывая возраст и на какой он позиции играет, он очень отлично сыграл. По Бекназу. Ну, Бекназ, конечно, Нурбек Дарданович очень все правильно отметил. Пока что все предпосылки, чтобы сформироваться и стать хорошим профессиональным футболистом, у него есть. Но Но любовь болельщиков нужно отметить. Я бы, если вдруг Бекназ нас услышит, хотел бы ему напомнить, что любовь болельщика, она дается только авансом пока что ему. Нужно еще на деле доказать. Нужно сначала ему поступательно выстраивать клубную карьеру, а потом уже, ну, сборную. Она, как говорится, если у него будет все хорошо в клубе, то и сборной, в принципе, будет все хорошо. Хотел бы отметить Токотаева. После Павла Матиша, Валерия Кашубы, Якималиева, по сути, у нас никого не было. Потом Кутман Кадырбеков, но сейчас карьера Кутмана Кадырбекова немножко барахлит. И выходит Эрджан Токотаев. Мне кажется, бесспорно то, что на ближайшее будущее, на ближайшие 10 лет, если он будет продолжать в таком же духе, у нас, в принципе, есть уже основной вратарь, номер один вратарь, который будет постоянно играть. Также хотел бы отметить Чумоева Султана, которого потом довызывали на ОТС, это молодой вратарь Ильбирса, очень классный вратарь, перспективный. Что хочу этим сказать? Я бы хотел сказать, что поступательная работа по обновлению состава и вообще молодых футболистов у нас идет все, как мне кажется, по плану. Тот же Ильбирс в скором времени, через 3-4 года, по сути, обновит нашу сборную до 70%. Я в этом уверен. У нас очень неплохая молодежь растет именно в Ильбирсе. Ильбирс был создан именно с такой целью, чтобы молодые игроки развивались. Поэтому...
Ну, это такой, получается, базовый клуб, да?
Да,
для сборной.
В каком-то плане. Опять же, просто нужно понимать, как раньше у нас было. Если, например, проведем параллель 2000-х годов и с нынешними годами, да, то есть раньше у молодых игроков не было такой возможности постоянно играть в крымской премьер-лиге, получать опыт на взрослом уровне, постоянно ехать на международные турниры. Все это позволяет игроку развиваться и становиться лучше. И все эти шаги, которые сейчас предпринимаются, они очень правильные. Нужно только время. Нужно понимать, что футбол в нашей стране развивается, как и в развивающих странах. Поэтому мы не должны жертвовать на сиюминутные какие-то победы, жертвовать своей долгосрочной перспективой. А все, что сейчас делается, это именно на долгосрочную перспективу, я считаю.
Нурбек Мурза, вы до этого упомянули о скаутской работе Крымского футбольного союза, да, но так вечно продолжаться не может, да, это, наверное, и в нашей федерации тоже понимают. И какая работа ведется для взращивания именно местной молодежи в Кыргызстане?
Ну вот здесь важность, спасибо за вопрос, важность скаутской работы. Очень сейчас, будем говорить, внизу у нас важная часть, когда будет массовость. Вот. Но массовость зависит, опять же, от нескольких компонентов. То есть нужна инфраструктура, где вот эти массы будут у нас заниматься, играть. Например, в городе Бишкек у нас массовость очень хорошо растет и большими темпами, потому что много маленьких мини-полей, куда родители приводят своих детей, и занимаются очень много детей. Отсюда, конечно, большой выбор для клубов Абдышаты, Дордой, Элбирса, Алги. То есть у них есть уже большой выбор. Но важная часть скаутинга заключается в том, чтобы не только выявить талантливого игрока. То есть, как было до этого, чтобы мы понимали, да, то есть, например, увидели мальчишку, вызвали на сбор, он на сборе побыл, отправили обратно, и все, и не знаем, что с ним. Потом, через 2 года у нас отбор, его вызываем, и у нас глаза квадратные, то есть мальчик не готов, был такой яркий, нет. Поэтому важность скаутинга, чтобы не только найти мальчика, а нужно этого мальчика еще вести дальше. То есть это постоянный контакт с его тренером, это постоянный контакт главного тренера команды и тренера национальной сборной, там U14 или U16. То есть и когда планы составляются, индивидуальные планы, нужно понимать, то есть его слабые и сильные стороны. Чтобы игрок развивался, он должен эти две стороны знать. К примеру, там вот, например, уехал у нас, который играет наш мальчик в ЦСКА, к сожалению, ну, Ахметов, да, который заигран за сборную России, да, он бы, вот, то есть у него были планы, где выставляются цели. То есть у игрока выставляется дорожная карта. Вот в каком году, чего я должен достичь и куда я должен прийти. Вот я разговаривал вот с его тренерами, и я лично видел этот заполненный лист.
План.
План, да. И там у него было указано 4 цели. Первая цель у него была играть в клубе там «Спартак» или «ЦСКА». То есть он ее успешно выполнил. Вторая цель у него была играть за молодежную Россию. Сборной. Он тоже сыграл. Третья цель была сборная России. И четвертая была играть в топ европейском топ-клубе. И там прям также вписаны сильные его стороны, то есть там было указано дриблинг, вот, видение поля и в слабые стороны, которые нужно усилить, там было у него, если мне память не изменяет, это отбор мяча. И вот с учетом этих строится учебно-тренировочный процесс, это индивидуальный план, по которому он развивается и двигается к своей цели. То есть и важность скаута, то есть выявить и потом дальше его вести. То есть это постоянное тестирование, это постоянный контакт с тренерами, с обоими тренерами, это база данных, в которой будут уже все его данные, рост, вес, его, кроме антропометрии, скажем, его тестирование, скоростно-силовой, там, физический, технический и так далее. Вот. И тогда у нас уже ясная картина будет, и мы это уже делаем с раннего возраста. И чтобы у нас была качественная сборная, нам нужен игрок, чтобы он приходил с багажом. То есть наша проблема была в чем? То есть мы собирали игроков, они приходили, у них не было багажа. То есть вот у нас отборочный, за 12 дней собрали, люди первый раз на сборах, первый раз поездки за рубеж, и первый раз они играют с другими командами зарубежными, все для них это ново, понятно, никакого комфорта у них нет, и адаптироваться они к этому не могут, потому что нулевая база, копилки ничего нет. Сейчас уже мы с 14 лет формируем сборную, уже они с 14 лет уже идет отбор, у нас есть кубки, где все областя привозят свои лучшие игроки. Сборная области, каждая область привозит лучших игроков, там сидят скауты, отсматривают игроков, делается база данных. Будем говорить, это вот с этого года у нас началось. И уже проводится сбор, и он, когда приходит к отборочному циклу, там, U17, либо U20, у него уже есть копилка, у него есть опыт, у него есть багаж. И у тренера есть расширенный список, скажем, топ-40, у него есть топ-20, и плюс вновь приходящий топ-60, куда заходят новые игроки, потому что в этом возрасте еще нет такой стабильности, он может сейчас хорошо играть, потом возрастные особенности, там пубертатные фазы, сензитивные фазы, и бывают такие спады, бывают скачки, это все контролируется, и потом игрок уже приходит уже вполне с хорошим багажом и уверенно уже играет. И я уверен, что это нам в будущем будет помогать и избежать то, что я как говорил, что есть крыша, стен нет. Вот мы сейчас выстраиваем вот эти стены и фундамент.
Спасибо, очень много интересного рассказали. Прям я с интересом слушал, я думал, нашим радиослушателям это тоже понравится, да, вот этот вот процесс отбора. И я, как футбольный болельщик, тоже рад, что вот эта работа как-то систематизируется. И, ну, возможно, в будущем мы увидим большие успехи нашей сборной, может быть, на континентальном или на каком-то мировом даже уровне, да? Ну ладно, следующий вопрос. Адилет Мырза. В Европе сборные формируют клубы. Но у нас чемпионат, я как не эксперт, не могу оценивать, да? Вот что бы вы могли сказать о нашем внутреннем чемпионате? Что у нас сейчас происходит? В каком состоянии сейчас клубы?
Клубный футбол? Ну, клубный футбол в Кыргызстане, он развивается, я это могу это однозначно сказать. И дело не в том, что я хочу похвалить, а просто вижу развитие, потому что я сравниваю буквально вот с прошлыми годами. У нас в этом сезоне 10 команд. Ну, конечно, количество это не значит качество, но тем не менее. Многие люди думают, что клубный футбол, если вливать просто деньги, огромные деньги, как это делается в странах СНГ, у нас, кстати, это такой постсоветский такой синдром, когда вот из центрального бюро, там, условно говоря, государство вливает в футбол огромные деньги, и потом говорит, все, ребята, вы должны как минимум дойти до четвертьфинала чемпионата мира. Ну, это так не работает. Футбол развивается, когда есть коммерциализация, когда клубы, когда специалисты заинтересованы и рассматривают футбол как коммерческий продукт. Футбол, в первую очередь, в данное время, это продукт, который продается, который приносит прибыль, соответственно, клубы на этом зарабатывают, и клуб заинтересован в росте. А когда, условно скажем, СНГ-шный метод, когда государство тебе дает деньги, ты должен эту сумму просто освоить, ну, это, конечно, неэффективно. И говоря о нашем футболе, конечно, есть развитие. Конечно, не такой рост, который мы бы хотели, но, тем не менее, постепенно прогресс идет. Опять же, с точки зрения коммерциализации своих возможностей, у нас клуб потихонечку развивается в плане организации в то же время, потому что клубный чемпионат – это не просто команды и не просто игры, это организация, это структура, это система, это люди, которые работают внутри этой системы. И, конечно же, Я хотел бы очень важный момент отметить в этом чемпионате. У нас чемпион дублеров появился. Раньше у нас как Крымская премьер-лига есть, высшая лига, да? Есть национальная лига, это команда второго дивизиона. А в этом году еще чемпион дублеров. То есть вторые команды Крымской премьер-лиги играют отдельно. В прошлом году вместе играли. Все эти вот эти шаги, я считаю, они стимулируют, во-первых. Во-вторых, есть тот же интересный момент насчет клубного футбола. Трансляция. Угу. Буквально 4 года назад у нас не было прямой трансляции всех чемпионатов. Ну, 5 лет назад. Угу. Сейчас все матчи транслируются в прямом эфире. Это благотворность влияет и на игру тренеров. Игру тренеры могут анализировать, просмотрев матч. Это хорошо сказывается на судьях, потому что нужно развивать и судейскую часть. Если у нас будет топ-команда, но слабые судьи, ну, это не благотворно влияет на игру. То есть, почему я перечислил все эти аспекты? Потому что клубный футбол – это не только команда. Это огромная структура, которую нужно поднимать. И позитивный прогресс есть определенно. Но, конечно, хотелось бы, чтобы этот прогресс продолжался полномерно и как бы улучшался в качестве. К сожалению, сейчас у нас нету вот этого лифта между дивизионами. Да, то есть, 10-я команда, условно, которая окажется в конце сезона, в конце, она не спускается вниз, снизу никто. Вот этот лифт нужен определенно. Из минусов я бы хотел отметить это, который год наши клубы не могут выйти из группы в Кубке АФК. Я считаю, это прям большим минусом нашего клубного футбола. А в целом, если говорить именно о локальности, то все отлично. У нас охват потихонечку, география нашего крымского футбола все больше и больше увеличивается. Есть хороший трафик, но нужно еще делать. Это поднимать маркетинговую часть, коммерческую часть. Потому что, к сожалению, наш футбол в Кыргызстане – это благотворительность в первую очередь. Владельцы клубов, все, кто инвестирует в наш футбол, они не получают обратно, то есть выхлоп, то есть это не окупается. Это меценатство. Честно говоря, а хотелось бы, чтобы наш футбол приносил доход, приносил деньги, тогда, мне кажется, все будут вкладываться в футбол. Учитывая, я считаю, нашу специфику, мне кажется, главным приоритетом, мне кажется, было бы хорошо, если бы мы ставили, чтобы создавали такие условия, чтобы наши местные игроки доморощенные уезжали за рубеж. Угу. А здесь играли, по большому случаю, либо ветераны, либо молодежь. Почему? Потому что тот же Уругвай. Чемпионат Уругвая играет 12 команд, из них 9 команд из столицы, и только 3 команды из ближайших городов. Это очень маленькая страна, но...
Сильная сборная.
Очень сильно. Почему? Потому что они все уезжают, постоянно уезжают. То есть отлажена вот эта система уругвайских футболистов, по которым они постоянно уезжают в топ-чемпионаты Европы. То же самое Хорватия.
Но это интересная модель, конечно.
Да.
Когда люди откуда-то из более развитых стран привозят.
У них отличная академия, детская академия, и все знают, что Уругвай – это признак качества. То есть...
Спасибо. Анарбек Мырза, заключительный вопрос. Опять же, продолжение предыдущего. Какие сейчас принимаются не меры, а какие изменения нас ожидают в клубном кыргызском футболе?
Клубные здесь прежде всего, то есть, да, в клубной системе. Ну, сложный был процесс внедрения именно чемпионата дублирующих составов, потому что это дополнительные финансовые вливания, и это является большой нагрузкой для клубов. Но я вот хочу в эфире поблагодарить наши клубы, которые нас все-таки поддержали, как бы сложно им финансово не было, но они поддержали, потому что это важно. Мы именно в этом возрасте мы теряем игроков. Мы теряем больше 50% игроков именно вот в этом возрасте, 17, 18, 19 лет. Потому что в этом возрасте они еще не могут играть в основном составе. Школу детскую они уже закончили в 17 лет, и нет соревнований, куда им дальше продолжать. Соответственно, они просто исчезают у нас. Поэтому и страдает национальная сборная. Сейчас есть чемпионат дубля, где у них полноценная игровая практика, недельные циклы, они играют с разъездами, все как у первых команд. И это дает нам большие возможности, большие шансы и для самих игроков, и также для нас, для отбора в сборную. И также касаемо, конечно, наших появляются академии. То есть вот сейчас Алай свою академию делает, да? И сейчас в Джалабаде мы ждем, когда запустится академия. И это тоже академия все-таки, она... где собирают лучших игроков, и есть хорошие условия для их развития. Конечно, чем будет у нас больше этих академий, тем лучше будет для нас. В плане массовости тоже готовятся новые проекты. Проекты совместно именно вот то, что у нас не было, будем связь с нашими государственными органами. Да, мы совместно с школами хотим сейчас в школах поработать с физруками, которые... Будем мы их будем обучать, выдавать лицензии, и непосредственно они в школах могут уже вести эти кружки. Тоже важная часть – это система соревнований. Вот. Наша главная проблема – это инфраструктура.
То есть самое болезненное.
Чтобы воспитать качественного игрока, нам нужны четыре основные составляющие. Это нужен хороший тренер. Чтобы тренера, будем говорить, подготовить, нужен хороший инструктор. Нам нужна система соревнований, и нам нужна инфраструктура, поля, где проводить. У нас на данный момент это самая, наверное, страшная проблема, потому что мы не можем проводить качественно соревнования, потому что их проводить негде.
К сожалению, время нашего выпуска подошло к концу. Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы обсуждали ситуацию в кыргызском футболе и перспективы развития. В нашем сегодняшнем выпуске приняли участие технический директор Кыргызского футбольного союза Анарбек Урманбеков и спортивный журналист, продюсер канала «Кыргызспорт ТВ» Адилет Темирланов. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».